Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Я был в крайнем затруднении. Надо было срочно выезжать. В деревне за 10 миль ждал меня тяжело больной. На всем пространстве между ним и мною мела непроглядная вьюга. У меня имелась повозка, легкая на высоких колесах, как раз то, что нужно для наших сельских дорог. Запахнувшись в шубу, с саквояжиком в руке, я стоял среди двора, готовый ехать. Но лошади... Лошади у меня не было. Моя собственная лошадка, не выдержав тягот и лишений этой суровой зимы, околела прошлой ночью. Служанка бросилась в деревню поискать, не даст ли мне кто коня. Безнадежная попытка, как я и предвидел. И все гуще заносимый снегом, и все больше цепенея в неподвижности, я бесцельно стоял и ждал. Но вот и служанка. Одна. Она еще в воротах помахала мне фонарем. Ну еще бы. Сейчас, да в такую дорогу, разве кто одолжит мне лошадь? Я еще раз прошелся по двору, но так ничего и не придумал. Озабоченный я по рассеянности толкнул ногой шаткую дверцу, ведущую в заброшенный свиной хлев. Она открылась и захлопала на петлях. Из хлева понесло теплом и словно бы лошадиным духом. Тусклый фонарь качался на веревке, подвешенной к потолку. В низеньком чуланчике, согнувшись в три погибели, сидел какой-то дюжий малый. Он повернулся и уставил на меня свои голубые глаза. «Прикажете запрягать?» — спросил он, выползая на четвереньках. Я не знал, что ответить, и только нагнулся поглядеть, нет ли там еще чего. Служанка стояла рядом. «Богачу и невдомек, что у него припасено в хозяйстве», — сказала она, и оба мы засмеялись. «Эгей, братец! Эгей, сестричка!» Крикнул конюх, и два могучих коня, прижав ноги к брюху и клоня точеные головы, как это делают верблюды, играя крутыми боками, едва-едва друг за дружкой протиснулись в дверной проем. И сразу же выпрямились на высоких ногах. От их лоснящейся шерсти валил густой пар. «Помоги ему», сказал я, и услужливая девушка поспешила подать конюху сбрую. Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне. На щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов. «Ах, скотина!» — крикнул я в ярости. «Кнута захотел?» И тут же спохватился, что этот человек мне совсем не знаком, что я не знаю, откуда он взялся, и что он сам вызвался мне помочь, когда все другие отказались. Словно угадав мои мысли, конюх пропустил угрозу мимо ушей и, все еще занятый лошадьми, на мгновение обернулся ко мне. «Садитесь», — сказал он. И в самом деле, все готово. На такой отличной упряжке, как я замечаю, мне еще не приходилось выезжать, и я охотно сажусь. «Править буду я сам, ты не знаешь дороги», — заявляю я. «А как же?» «Я и не поеду с вами», — говорит он, — «останусь с Розой». «Нет, нет», — вскричала Роза, и в страшном предчувствии своей неотвратимой участи кинулась в дом. Я слышу, как бренчит цепочка, которой она закладывает дверь. Слышу, как щелкает замок. Вижу, как, скрываясь от погони, она тушит огонь в прихожей, а затем и в других комнатах. «Ты едешь со мной», — говорю я конюху. «Или я откажусь от поездки. Как она не нужна? Уж не вообразил ли ты, что я отдам девушку в уплату за услугу?» «Эй, залетные!» — крикнул он, хлопнул в ладоши, и повозку помчало, как несет щепку быстрым течением. Я еще слышу, как дверь дома трещит и рассыпается под ударами конюха, и тут равномерный пронзительный свист оглушает все мои чувства, наполняя глаза и уши. Но это длится лишь мгновение. Не успеваю оглянуться, как я уже у цели, словно ворота моей усадьбы открываются прямо во двор больного. Лошади стоят смирно. Вьюга утихла. Светит луна. Отец и мать больного выходят мне навстречу. За ними бежит его сестра. Меня чуть ли не на руках выносят из повозки. Я не понимаю их сбивчивых объяснений. В комнате больного нечем дышать. Щелястая печь дымит. Я решаю открыть окно, но сперва хочу осмотреть больного. Это худенький мальчик. Без рубашки. Температура нормальная, ни высокая и ни низкая. Глаза пустые. Он высовывается из-под пуховой перинки, обнимает меня за шею и шепчет на ухо: «Доктор, позволь мне умереть». Я оглядываюсь, никто этого не слышал. Родители стоят молча, понурясь, и ждут моего приговора. Сестра принесла стул для саквояжика. Я открываю его и роюсь в инструментах. Мальчик поминутно тянется ко мне рукой с кровати, напоминая о своей просьбе. Я беру пинцет, проверяю его при свете свечи и кладу обратно. Да, думаю, я в кощунственном исступлении. Именно в таких случаях приходят на помощь боги. Они посылают нужную тебе лошадь, а заодно в попыхах вторую, и уже без всякой нужды разоряются на конюха. И только тут вспоминаю Розу, что делать, как спасти ее, как вытащить из-под этого конюха в 10 милях от дома с лошадьми, в которых сам черт вселился. С лошадьми, которые каким-то образом ослабили по стромке, а теперь неведомо как распахнули снаружи окна. Обе просунули головы в комнату и, невзирая на переполох во всем семействе, разглядывают больного. Сейчас же еду домой, решаю я, словно лошади меня зовут, но позволяю сестре больного, которой кажется, что я оглушен духотой, снять с меня шубу. Передо мной ставит стаканчик рому. Старик треплет меня по плечу. Столь великая жертва дает ему право на фамильярность. Я качаю головой. От предстоящего разговора с этим утлым старичком меня заранее мутит. Только поэтому предпочитаю я не пить. Мать стоит у постели и манит меня. Я послушно прикладываю голову к груди больного. Между тем, как одна из лошадей звонко ржет, задрав морду к потолку. И мальчик вздрагивает от прикосновения моей мокрой бороды. Все так, как я и предвидел. Мальчик здоров, разве что слегка малокровен. Заботливая мамаша чересчур усердно накачивает его кофе. Тем не менее, он здоров. Следовало бы тумаком гнать его из постели, но я не берусь никого воспитывать, пусть валяется. Я назначен сюда районными властями и честно тружусь. Можно даже сказать, через край. Хоть мне платят гроши, я охотно, не щадя себя, помогаю бедным. А тут еще забота о Розе. Мальчик, пожалуй, прав. Да и мне впору умереть. Что мне делать здесь, этой нескончаемой зимой? Лошадь моя пала, и никто в деревне не одолжит мне свою. Приходится в свинарнике добывать себе упряжку. Не подвернись мне эти лошади, я поскакал бы на свиньях. Вот как обстоит дело. Я киваю семейству. Они не знают о моих горестях, а расскажи им, не поверят. Рецепты выписывать нетрудно. Трудно сговориться с людьми. Что ж, пора заканчивать визит. Снова меня зря потревожили. Ну да мне не привыкать. При помощи моего ночного колокольчика меня терзает вся округа, и на этот раз пришлось поступиться даже Розой, этой милой девушкой. Сколько лет она у меня в доме, а я ее едва замечал. Нет. Эта жертва чересчур велика. И я пускаю в ход самые изощренные доводы, чтобы как-то себя урезонить и не наброситься на людей, которые при всем желании не могут вернуть мне Розу. Но когда я захлопываю саквояжик и кивком прошу подать мне шубу, между тем, как семейство стоит и ждет, отец обнюхивает стаканчик рома, он все еще держит его в руке, мать, по-видимому, глубоко разочарована. А чего, собственно, хотят эти люди? Со слезами на глазах кусает губы, а сестра помахивает полотенцем насквозь пропитанным кровью. У меня возникает сомнение, а не болен ли в самом деле мальчик. Я подхожу. Он улыбается мне навстречу, словно я несу ему крепчайшего бульону. Ах, а теперь заржали обе лошади. Возможно, они призваны свыше наставить меня при осмотре больного. И тут я вижу, мальчик действительно болен. На правом боку, в области бедра, у него открытая рана в ладонь величиной. Отливая всеми оттенками розового, темная в глубине и постепенно светлее к краям с мелкопупырчатой тканью и неравномерными сгустками крови, она зияет, как рудничный карьер. Но это лишь на расстоянии. Вблизи я вижу, что у больного осложнение. Тут такое творится, что только руками разведешь. Черви длиной и толщиной в мизинец, розовые, да еще и вымазанные в крови, копошатся в глубине раны, извиваясь на своих многочисленных ножках, поднимая к свету белые головки. бедный мальчик. Тебе нельзя помочь. Я обнаружил у тебя большую рану. Этот пагубный цветок на бедре станет твоей гибелью. Все семейство счастливо, оно видит, что я не бездействую. Сестра докладывает это матери, мать отцу, отец соседям. Видно, как в лучах луны они на цыпочках, балансируя распростертыми руками, тянутся в открытые двери. «Ты спасешь меня?» — рыдая, шепчет мальчик, потрясенный ужасным видом этих тварей и его ране. Таковы люди в наших краях. Таковы люди в наших краях. Они требуют от врача невозможного. Старую веру они утратили. Священник, заперся у себя в четырех стенах, рвет в клочья церковные облачения. Нынче ждут чудес от врача, от слабых рук хирурга. Что ж, как вам угодно, сам я в святые не напрашивался. Хотите принести меня в жертву своей вере? Я и на это готов. Да и на что могу я надеяться? Я, старый сельский врач, лишившийся своей служанки. Все в сборе. Семья и старейшины деревни. Они раздевают меня. Хор школьников во главе с учителем выстраивается перед домом и на самую незатейливую мелодию поет. «Разденьте его, и он исцелит, а не исцелит, так убейте». Ведь это врач, всего лишь врач. И вот я перед ними ногой. Запустив пальцы в бороду, спокойно, со склоненной головой, гляжу я на этих людей. Ничто меня не трогает. Я чувствую себя выше их и радуюсь своему превосходству, хоть мне от него не легче, так как они берут меня за голову и за ноги и относят в постель, к стене с той стороны, где рано кладут меня. А потом все выходят из комнаты. Дверь закрывается, пение смолкает, тучи заволакивают луну. Я лежу под теплым одеялом. Смутно маячат лошадиные головы в проемах окон. «Знаешь, — шепчет больной мне на ухо, — а ведь я тебе не верю. Ты такой же незадачливый, как я, ты и сам на ногах не держишься. Чем помочь, ты еще стеснил меня на смертном ложе, так и хочется выцарапать тебе глаза. Ты прав, — говорю я, — и это позор, а ведь я еще и врач, что же делать? Поверь, и мне нелегко. И с таким ответом прикажешь мне мириться? Ну, такова моя судьба, совсем мириться. Хорошенькой раной наградили меня родители, и это все мое снаряжение. Мой юный друг, говорю я, ты не прав. Тебе не достает широты кругозора. Я, побывавший у постели всех больных в нашей округе, говорю тебе, твоя рана — сущий пустяк. Два удара топором под острым углом. Многие бы с радостью подставили бедро, но они только смутно слышат удары топора в лесу и не приближаются. Это и в самом деле так ли я брежу? Ты не обманываешь больного? Это истинная правда. Возьми же с собою туда, честное слово, сельского врача. И он взял его и затих. Но пора было думать о моем спасении. Лошади по-прежнему верно стояли на посту. Я собрал в охапку платье, шубу и саквояжик. Одеваться я не стал, это бы меня задержало. Если лошади помчат отсюда с такой же быстротой, как сюда, я, можно сказать, пересяду из этой кровати в свою. Одна из лошадей послушно отошла от окна. Я кинул свой узел в коляску. Шуба пролетела мимо и только рукавом зацепилась за какой-то крючок. Ничего, сойдет. Вскакиваю на лошадь. Упряжь волочится по земле. Лошади еле связаны друг с другом. Коляска треплется из стороны в сторону. Шуба последний бороздит снег. «Эй, залетные!» Кричу. «Но какое там?» Медленно, словно дряхлые старики, тащимся мы по снежной пустыне. Долго еще провожает нас новая, но уже запоздалая песенка детей. «Веселитесь, пациенты, доктор с вами лег в постель». Этак мне уже не вернуться домой. На моей обширной практике можно поставить крест. Мой преемник меня ограбит, хоть и безо всякой пользы, ведь ему меня не заменить. В доме у меня заправляет свирепый конюх, роза в его власти, мне страшно и думать об этом. Голый, выставленный на мороз нашего злосчастного века, с земной коляской и неземными лошадьми мыкаюсь я, старый человек, по свету. Шуба моя свисает с коляски, но мне ее не достать. И никто из этой проворной сволочи моих пациентов пальцем не шевельнет, чтобы ее поднять. Обманут. Обманут. Послушался ложной тревоги моего ночного колокольчика, и дело уже не поправишь. Это Франц Кафка. Рассказ «Сельский врач».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.